Снова в Гребнёве. Наступило лето. На Планерной, где жила наша семья, кругом дома оставалась еще непролазная грязь. Нигде не было ни деревца, ни кустика. Любочку с Федей отпустили на каникулы, и они рвались в свое прекрасное Гребнёво. Духовные чада отца Владимира пришли на помощь нашей семье. Приехав из Лосинки, они отлично убрали и проветрили теплым майским воздухом наш замороженный зимою дом. Век мне молить за них Господа, за Клавдию, Александру, Анастасию. Окошечки у нас засияли, чистые занавесочки колебались кругом, посуда стояла начищенная, нигде не стало ни пылинки. Ведь уехала-то я в декабре совсем больная. Можно сказать, бежала из Гребнёва, чуя там наступающий конец моим силам. Но вот весною я возвращаюсь здоровая, обновленная как телом, так и душою. Как благодарить Господа за его милосердие? Я не могу одна пользоваться этими земными благами. Я приглашаю к себе на лето Гришу и Кириллушку, товарищей моего Феди. Да и отблагодарить Ивана Петровича мне очень хочется, поэтому я беру к себе его 8-летнего сына и забочусь о нем, как о своем ребенке. Мать Гриша и бабушка впервые в жизни расстаются со своим любимцем. Я приглашаю их на лето тоже в Гребнёво, нахожу им дачу напротив нашего дома. Но Валентина Григорьевна еще преподавала немецкий язык в ВУЗе, поэтому смогла приехать на дачу только в начале июля. Она говорила мне: «У меня больной ребенок. Я боюсь, что вы с ним не справитесь. Гришу очень трудно накормить. Мы с бабушкой до сих пор часто кормим его с ложки. У Гриши сильный диатез. Гноятся глазки, распухают губки, пальчики на руках трескаются, тело зудит, как от укусов насекомых. Даже часто поднимается температура. Но в Москве ребенок мой без воздуха. Все дни проводит за книгами в постели». Я знала все это, так как Гриша часто пропускал занятия в школе. Федя приносил ему домашние задания. Но я уверяла Валентину Григорьевну, что среди природы на воздухе у Гриши болезнь утихнет. Сама же я решила усердно молить Бога, чтобы он излил свое милосердие и на членов семьи Ивана Петровича. Я знала, что родители будут посещать сына, и радовалась, что буду их часто видеть. Ах, как мне хотелось, чтобы огонь святой любви снова согрел их сердца, чтобы они познали истинное счастье в Боге, который есть воплощенная любовь. Да, я горячо и много тогда молилась. Я знала, что Господь слышит меня. Об этом времени в 1947 году мне предсказал отец Митрофан: «Молитва твоя дойдет до Бога. Отец вернется в семью, но...» Я перебила тогда батюшку, испуганно спросив: «Как? Разве Володя уйдет из семьи?» Отец Митрофан ответил: «Нет, Володя, твой муж, тебя никогда не оставит. Я не о нем говорю, а о том человеке, за кого ты молиться будешь». Таковы пути Божьего смотрения. Господь дает одной душе, которая ближе к Нему, нести к Богу другую душу, соединяя на земле их судьбы, вселяя в сердца жалость. 8-летний Гриша оказался серьезным, спокойным мальчиком, но избалованным излишней заботой о нем матери, бабушки и тетки. Он объявил мне: «Кушать я у вас не буду, потому что я ненавижу обедать, не люблю ужинать». «Ну, будет видно», — ответила я спокойно. Утром Гриша сказал: «Завтракать не буду, но молочка попью». В обед, когда Федя и Кира сели за стол, Гриша ходил по коридору и твердил: «Не буду есть». Я налила ему супу, но он не подошел. Его удивляло наше спокойствие и то, что никто ему ничего не говорил, не обращал на него внимания. Дети уплели котлетки с пюре, запили компотом, помолились, поблагодарили и отправились на верхнюю террасу отдыхать, как у нас всегда днем полагалось. Федюша лет до 13 обычно ненадолго засыпал, чему другие матери очень завидовали, говоря мне на собраниях: «Потому ваш ребенок и бодр во вторую половину дня, потому и уроки быстро делает, и гулять успевает. А наши сидят весь вечер и дремлют над домашним заданием, ничего не успевают». Я мыла посуду, Гриша ходил голодный, заглядывал на кухню, где стояли его нетронутые порции. «Иди наверх, ложись отдыхать», — сказала я, «ведь все утро носился по берегу». Гриша спросил: «А когда все еще раз будут кушать?» «Не скоро, вечером, часов 6, когда батюшка приедет». «Так мне еще 4 часа голодать? Нет, я не вытерплю, сейчас поем». Гриша с жадностью заработал ложкой. «Значит, я пообедал, ну, а уж ужинать не буду». Вечером приехали и старшие мои дети. На столе стояла большая сковорода, из которой каждый таскал вилкой себе в рот. Гриша ходил вокруг и облизывался. Он спросил: «Вы что хрустите да причмокиваете? Вкусно, что ли?» «Эй-эй, да тут через 5 минут ничего на сковороде-то не останется! А ну, раздвиньтесь, ребята, дайте мне хоть попробовать!» «Бери вилку, да клюй, не зевай», — был ответ. Так Гриша втянулся в дисциплину коллектива. Он вскоре поправился. Мы всей семьей съездили в Лавру, приложились к мощам преподобного Сергия. «Молись, Гриша, чтобы преподобный тебя исцелил», — говорили мы. Потом мы проехали на гремячий источник, где все омылись ледяной струей водопада. Домой мы привезли банки и бидоны этой целительной воды. Велели Грише пить побольше. Недели через 3, когда родители навестили Гришу, он был уже совсем гладенький, никаких следов диатеза не осталось. Это была милость Божия. Гриша кушал, живя у нас, все подряд и не болел. Мама его была несказанно рада. Сняла дачу напротив нас. Мы вместе ходили в храм, гуляли. В июле приехали все мои старшие дети и старички наши, так как начались каникулы и в высшей школе. Все мне помогали по хозяйству. Мне стало полегче. Через 20 лет перерыва я вдруг снова занялась живописью. Снова этюдник, снова кисти, краски. Мы ходили в лес, где дети резвились, а я писала пейзаж. На полянке, опираясь на палочку, идет отец Серафим Саровский. Или он же молится на камне среди сосен и елей. О, это было чудное лето в 1968 году. Родители мои еще были бодры и жили с нами. Папа регулярно проводил беседы с молодежью. Казалось, что здоровье вернулось ко мне. Но наступила осень.